Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наша передача о Евангелии от Луки на радио «Град Петров». Сегодня у нас 40-я беседа о Луке. Вот начинаем мы с вами с 19 главы, 45 стих. «Очищение храма». Напомню, что Иисус Христос прибыл в Иерусалим за неделю до пасхальных и крестных событий. Итак, он идет в храм. Лука, 19 глава, с 45 по 48 стих. Читаем. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Вот такой короткий рассказ, в основе которого сообщение Евангелия от Марка, 11 глава, с 15 по 18 стих. Марк. Но похожая история рассказана также в самом начале Евангелия от Иоанна. Итак, в Иерусалиме Иисус Христос сразу идет в храм, который является его целью. В структуре Евангелия от Луки храм играет особую роль, ведь именно храмом начинается Евангелие. Там было видение ангела священнику Захарии. В храм приносится новорожденный младенец Иисус, где его приветствует священник Симеон. В храме остается 12-летний отрок Иисус. В храме Иисус отвергает искушение дьявола. Теперь он снова идет в храм для того, чтобы ежедневно учить там. Но сначала Иисус изгоняет из храма продающих в нем и покупающих. При этом он оправдывает свои действия цитатами из Писания. Сначала он свободно цитирует пророка Исаию: «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Потом пророка Иеремию: «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Это Иеремия. К цитате из Исаии «Дом мой домом молитвы наречется» надо заметить, что евангелисты Лука и Матфей, в отличие от Марка, опускают слова «для всех народов». Вот этого нет у Луки. Дело в том, что свои Евангелия и Лука, и Матфей, в отличие от Марка, писали, как считает современная библеистика, после 70-го года. Храма-то уже не существовало, он был разрушен римлянами. Поэтому Сион, на котором храм, уже не мог с их точки зрения быть целью эсхатологического паломничества языческих народов, вот этих этносов по-гречески. Вообще не следует путать два разных слова, которые по-русски переводятся одинаково: народ. Этнос – это язычники, языческий народ. У нас обычно переводится народ. Вот дом молитвы для всех этносов, то есть для всех языческих народов. А другое слово греческое – лаос – означает народ Божий. Так обозначается только и только народ Божий. Ну, у нас тоже переводится просто народ. Но очень часто, как народ, переводится еще одно слово, чаще всего употребляемое у Луки – охлос – толпа буквально. Итак, язычники, народ Божий и толпа у нас всегда передаются одним и тем же словом «народ». Ну ладно, это вот такое замечание уже филологического характера. Итак, после 70-го года храм был разрушен и уже не мог быть целью для язычников. Поэтому у Луки мы читаем просто «дом мой есть дом молитвы», без слов «для всех народов», как у Марка. Не храм в Иерусалиме отныне будет целью языческих народов. Нет, его уже нет, этого храма, и до сих пор нет. Наоборот, миссия апостолов и евангелистов будет направлена не на храм, не на Иерусалим, а исходить из Иерусалима, распространяясь по всему миру. Как будет сказано в конце Евангелия от Луки: «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима». Далее. Особенность евангелиста Луки в том, что он избегает писать о насильственных действиях Иисуса. Здесь мы не встречаем ничего подобного. Христос не опрокидывает столы, скамьи, как в Евангелиях от Марка и Матфея. Никого не гонит веревочным бичом, не рассыпает деньги миновщиков, как в Евангелии от Иоанна. Если судить по другим Евангелиям, Иисус осуждал торговлю жертвенными животными в храме, обмен денег для уплаты храмового налога и для милостыни. Иисус был против коммерческой торговли предметами культа, благочестивыми сувенирами, хотя все это поощрялось священниками и храмовым начальством, да и всеми присутствующими в храме воспринималось как нечто совершенно нормальное и необходимое для достойного совершения богослужения, как у нас сейчас в наших христианских храмах все воспринимают как что-то обычное и нормальное, что там происходит какая-то торговля. Поэтому понятно, что первосвященники и книжники и старейшины народа искали погубить его. Буквально у Луки сказано не старейшины народа, а первые из народа. Так называли членов Синедриона, которые не имели священнического сана. Иисус Христос напоминает собравшимся в храме израильтянам, что их религиозные представления, их бесконечные жертвы, их дорогостоящий и сложный внешний культ без внутреннего обновления критиковался еще древними великими пророками. Вот Исаия пророчествовал: «Слушайте слово Господне. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Такие великолепные слова. Это Исаия. Не менее ясно и понятно предостерегал свой народ пророк Иеремия. Нельзя путать две вещи – посещение храма и богослужение в нем с исполнением воли Божией. Вот слово, которое было к Иеремии от Господа. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: «Мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Это Иеремия. И то, и другое пророчество Иисус, сокращая, конечно, цитирует. Но во времена Иисуса Христа храмовый культ, невзирая на многочисленные жертвы, пение псалмов, мало чем отличалось от богослужения времен пророка Иеремии. Конечно, все собиравшиеся в храме иудеи были верующими людьми. Они верили Богу, даровавшему своему народу храм, литургию. Но вера-то это была ложной. Не вера, а почти языческое обрядоверие. Молящиеся и жертвующие, не слишком-то задумываясь, верили в автоматическое действие богослужения и жертвы, то есть верили в магию. И то, что храм должен быть домом молитвы, для Иисуса Христа означало не то, что в храме должны произноситься молитвы. Они и так произносились, даже с избытком, превратившись в магическое многословие, о чем и говорил Иисус в своей Нагорной проповеди: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они-то думают, что в многословии своем будут услышаны». И дело даже не в том, что, мол, торговля в храме мешала молитве. Нет. И то, и другое с точки зрения Иисуса Христа, то есть весь храмовый культ, был уже суетным, лишенным смысла. Молитва – это не многословный и надоедливый для Бога монолог, обращенный к Богу. «Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу», – говорит Господь. Молитва – это диалог, разговор с Богом, в котором молящиеся должны быть готовы слушать и слышать волю Божию, внутренне приблизиться к Богу и сделать Его волю основанием своей повседневной жизни. Поэтому Иисус Христос храмовому богослужению со всей Его суетной торговлей, бесчисленными жертвоприношениями, бесконечными псалмопениями противопоставил свое учение, сущность которого, пожалуй, лучше всего изложена в Нагорной проповеди. Он учил в храме. Но вообще-то предельная краткость рассказа евангелиста Луки производит впечатление, что Иисус выгоняет из храма продающих и покупающих для того, чтобы очистить храм как место для его слова. Сразу после изгнания торговцев и слов о молитве говорится, что Иисус учил каждый день в храме. Он учил, а священники, книжники и народные старейшины искали его уничтожить, не опровергнуть его учение. На это они не были способны, а уничтожить само его существование. Но как трудно было это сделать. Иудейские вожди все еще искали, но не могли придумать, как бы погубить его, ибо его учительство пользовалось успехом у народа, весь народ неотступно слушал его. Вот до сих пор для народа Лука использовал слово «охлос» «толпа», а здесь употребляет слово «лаос» – «народ Божий». Для евангелиста Луки характерно это отделение народа Божия, лаос, от вождей народных. В поведении Иисуса Христа проявилась большая смелость и мужество. Ведь все, что Он делал, все, чему Он учил, было открытым вызовом, столетиями, устоявшимися представлением, всем привычным понятиям о благочестии и богослужении. В то время власти не могли арестовать его, потому что весь народ слушал каждое его слово. Но каждый раз, когда он говорил в храме, он рисковал своей жизнью. И он хорошо знал, что его арест – это вопрос времени. Переходим к 20 главе. Евангелие от Луки, 20 глава с 1 по 8 стих. Вопрос о власти. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем «с небес», то скажут: почему же вы не поверили ему? А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Вот мы прочитали 20 главу Луки с 1 по 8 стих. Вообще вся эта глава, 20-я, Евангелие от Луки, к которой мы перешли, вся состоит из вопросов и ответов. Во всех этих отрывках Лука следует Евангелию от Марка. Начинается глава вопросом о власти Иисуса Христа, затем идут вопросы о подати кесарю, о воскресении мертвых, о природе Мессии. Разумеется, смысл этих диалогов не просто в объективных и мудрых ответах на нейтральные вопросы. Речь ведь всегда идет о неких существенных моментах, которые отличают новое учение Иисуса Христа от костных представлений ветхой религии. Предлагаемые диалоги – это ученые дискуссии, споры знатоков Писания, из которых Иисус всегда выходит неизменным победителем. Хотя всякий раз целью его оппонентов было уловить Иисуса на каком-нибудь богохульном с их точки зрения высказывании, им это никак не удавалось. Более того, его оппонентам не оставалось ничего иного, как молчать, затаив про себя обиду и злобу. Итак, в один из тех дней, когда Иисус, находясь в храме, учил народ и возвещал Евангелие Царствия Божия, три группы членов Синедриона, напомню, что такое Синедрион, это греческое слово, по-еврейски Санхедрин, ну, вообще буквально означает «совместное заседание». Это высший государственный совет и высший судебный институт иудеев, который состоял из 71 члена. Итак, три группы этого совета, состоявшие из высших первосвященников, книжников и старейшин, привлекли Иисуса к ответу. Это были те, кто считался руководителями религиозной жизни Израиля. Читателям, возможно, непонятно множественное число «первосвященники», так как мы знаем, что был только один первосвященник. Объяснимся. Под «первосвященниками» в Евангелиях понимается группа людей, состоявшая из бывших первосвященников и их родни, из которых выбирался первосвященник новый. Это была храмовая аристократия. Итак, Иисусу был задан вопрос. Кто дал ему власть это делать? Что это? То есть учить народ распоряжаться в храме так, как это делал Иисус. Ведь он-то не был даже рукоположенным раввином. А ни один раввин никогда не учил так, как он. Не учил, не сославшись на чей-нибудь авторитет. Обычно ведь всякое учительное заявление начиналось словами «Ибо сказано, что то-то и то-то». А вспомним, как учил Иисус Христос. А так, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам то-то и то-то. Да вот кто же дал ему право так учить? В этом вопросе была скрытая ловушка. Противники надеялись поставить Иисуса перед дилеммой. Если он скажет, что поступают так по своей власти, но они смогут изолировать его как безумного, сумасшедшего, одержимого манией величия. Если же он скажет, что делает это властью Божией, они имели бы готовое обвинение его в богохульстве и возможность тут же его арестовать. А почему в богохульстве? Но это ведь... Так понятно, разве можно подумать, что Бог дал кому-то право нарушать покой и учинять беспорядок в дворах его храма? Его храма. Разве мог Бог допустить, чтобы кто-то учил не так, как учил великий пророк и спаситель Моисей? Вы слышали, что сказано древним? Иисус хорошо видел, куда они клонят, и ответил им встречным вопросом. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Этот вопрос поставил его противников в тупик и поверг их в смущение. В самом деле, если крещение Иоаннова было с небес, то ведь Иоанн, не говоря уже о всей новизне и радикальности его учения, признавал Иисуса-то грядущим Мессией, а себя лишь его предтечей. А если они скажут, что крещение Иоанна было не с небес, а от человеков, то эти самые человеки просто побьют их камнями. Так что вопрошавшие искусители Иисуса вынуждены были, оправдавшись своим незнанием, ускользнуть от ответа. На этом основании Иисус тоже отказывается им отвечать. Как уполномоченный и посланный Богом пророк, он вовсе не должен и спрашивать разрешения, и оправдываться перед трусливыми иудейскими руководителями. Они просто не в состоянии были понять его. В своей закоснелой узости они не могли ощутить знамений времени. Разговор с ними был лишен смысла. Поэтому Иисус сказал им, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Итак, иудейские религиозные вожди ускользнули от ответа на вопрос, чьей властью действовал Иоанн Креститель, а, следовательно, и сам Иисус. Они, мол, не знают. Можно представить себе, как они при этом злились. Иисус тоже отказался прямо отвечать на их вопрос, но все же ответил. Не прямо, а образно, притчей о злых виноградарях, к которой мы сейчас и переходим. Итак, Евангелие от Луки, притча о злых виноградарях. 20 глава Луки, с 9 по 19 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов, из виноградника, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет!» Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Вот эта притча рассказана также в Евангелиях от Марка и Матфея и в апокрифическом Евангелии Фомы. Она представляет собой редкий случай аллегории. Напомню, чем отличается обычная притча от аллегорической. В аллегориях каждое событие, каждое действующее лицо, каждая деталь образного рассказа имеет переносное символическое значение. А обычная притча проще, она символична лишь в целом, но не в деталях. Дело в том, что притчи произносились вслух, предназначались не для читателя, а для слушателя. Их не надо было, да и невозможно было читать, перечитывать, изучать, так сказать, с карандашом в руке. Поэтому аллегория требует тщательного изучения и исследования. Она написана. Можно перечитывать. А притчу люди слышали только один раз. При анализе притчи мы не должны искать в каждой ситуации ее скрытое аллегорическое значение, а лишь заложенную в нее одну основную идею, которая сразу бросается в глаза. Но вот прочитанная нами притча о злых виноградарях не столь уж проста. Она близка именно к сложной аллегории. Однако для слушателей аллегорические смыслы этой притчи, ее образов были привычными и понятными. Речь в ней идет о трагической, священной истории народа Божия, в которой Иисус – краеугольный камень, последний посланник Божий. Аллегория виноградника была хорошо известна иудеям, так как все помнили слова пророка Исаии: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Ну, возлюбленный – это Бог. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес кислые ягоды. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — лозы, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль бесправного. Это Исаия. Так и в притче под виноградником Иисус Христос подразумевает Израиль, под хозяином виноградника – Господа Бога, под виноградарями – народных руководителей Израиля, под посланными рабами – пророков, которыми пренебрегли правители и которые были гонимы и убиты. Об этом уже не раз говорил Иисус Христос в своих притчах и проповедях. «Премудрость Божия сказала – пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят». Еще Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сын же господина виноградника и наследник – это Иисус. Позже об этом будет сказано в послании к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. То, что господин виноградника говорит о своем сыне «Сын мой возлюбленный», напоминает нам об Исааке, которого Авраам призван был принести в жертву из книги Бытия. Это Исаак назван был сыном возлюбленным. Об этом мотиве возлюбленного сына мы подробно говорили, когда размышляли на тему крещения Иисуса Христа в словах «Сын возлюбленный» звучит мотив жертвенной смерти Иисуса. Злые виноградари решили убить наследника и, выведя его вон из виноградника, убили. Они убили Иисуса на кресте, чтобы самим владеть виноградником и распоряжаться не своим наследством. А прежде чем распять его, они его вывели вон из виноградника, то есть вывели за городские стены Иерусалима к холму Голгофа. Господин виноградника придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Это место довольно сложное, понимается двояко. Если исходить из аллегорических смыслов притчи, следует сделать вывод: виноградарей, то есть народных вождей Израиля, первосвященников, книжников, ждет осуждение. А виноградник, то есть Израиль, народ Божий, будет отдан иным вождям, апостолам и евангелистам. Но есть и другое понимание этих слов, которое было господствующим в истории толкования этой притчи. Виноградник можно понимать как место, которое было отведено Израилю в истории спасения. И теперь это место будет отдано другим, то есть языческим народам. Ну, можно, конечно, и примирить эти две точки зрения, если под виноградником понимать народ Божий в целом. Не только Израиль и не только язычников, но новый народ, церковь, в которой, по словам апостола Павла, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Тот народ, который есть семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам. Однако такой конец истории погубит виноградарей, отдаст виноградник другим, вызывает возмущение у слушавших. «Да не будет!» — говорили они. На это Иисус реагирует цитатой из 117-го псалма. «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Ну, по-славянски так говорится «глава угла». По-русски мы бы сказали «главою угла», да? «Отвергнутый камень станет краеугольным камнем». Так назывался угловой камень, лежащий в основании строения, но так назывался и камень, который назывался замком или замковым камнем арки или свода. И то, и другое называлось краеугольным камнем. Вот этот замковый камень увенчивал строение и скреплял его. Это место псалма очень часто цитировалось раннехристианскими писателями, которые видели в нем указания на Иисуса Христа, предсказание Его смерти, воскресения. Никакое сопротивление виноградарей не сможет помешать строительству Божию. Отвергнутый Сын Иисус придаст делу Его Отца устойчивость, завершение. После этого у Луки добавлено: «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавят». Ну, это, безусловно, вольная комбинация из пророчества Исаии о камне преткновения и из пророчества Даниила о камне, упавшем на истукана. У Исаии сказано: «И будет он освящением и камнем преткновения, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Этим камнем преткновения у пророка Исаии назван сам Господь Бог Вседержитель. А у пророка Даниила совсем другое. Сначала предсказывается сонное видение царя Навуходоносора. «Тебе, царь, — говорит Даниил, — было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». А далее Даниил толкует сон Навуходоносора. «Камень, разрушивший истукана ветхого мира и ветхих царств, это грядущее царство Божие». Вот он пишет: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Это Даниил. Вот оба эти пророческие места в Евангелии толкуются мессианским, применительно к Иисусу Христу. Это Он – краеугольный камень и в то же время камень преткновения. Здесь происходит разделение. Решается вопрос о спасении или погибели. Те, кто против него, споткнутся о него, упадут и разобьются, а на кого он упадет, того раздавят. Это воспринималось как предсказание о Христе, как судьи второго пришествия. Эта мысль снова и снова возникает во многих местах новозаветных писаний. Апостол Петр говорит перед Синедрионом: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Апостол Павел вторит: никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, и так далее, и так далее. Иудейские руководители поняли, что о них сказал он эту притчу, а потому искали в это время, а если точнее переводить, в тот же час, немедленно, по-славянски «в той час», наложить на него руки, то есть арестовать, но побоялись народа. Этот час еще не пришел. Он придет позже, когда Иуда приведет в Гефсиманский сад тех, кто и наложит руки на Иисуса. Вот тогда Иисус произнесет: «Теперь ваш час и власть тьмы». Это не случайно повторение слова «час», которое отсутствует в нашем синодальном переводе. Прочитанные сегодня отрывки Евангелия от Луки показывают Иисуса Христа в Иерусалимском храме, средоточие и символы иудейской религии. Разумеется, во всем, что говорил и делал Спаситель в храме, мы не можем усмотреть его стремление разрушить или отменить ветхозаветную религию с ее законом Моисея, с ее храмом. Такие выводы были бы слишком смелыми и несправедливыми. Но в то же время в словах и делах Господа мы не можем не ощутить и глубокой принципиальной критики той религии, которая абсолютизировала закон и храмовое благочестие. Назревали существенные изменения в самом религиозном сознании. Эти изменения в исторически скором времени породят новую религиозную эпоху, новую культуру, новую цивилизацию, новую эру человечества. Но тогда, в ту неделю, которую провел Иисус Христос в предпасхальные дни в Иерусалимском храме, мысли об этих революционных переменах вряд ли кому бы то ни было могли прийти в голову. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу 40-ю беседу на Евангелие от Луки. До нашей следующей встречи в эфире. До свидания.